Александр Никонов. Между Сциллой и Харибдой. Последний выбор цивилизации. Москва. Издательство АСТ. 2022 год. Читает Андрей Анучин. Надо запастись либо умом, чтобы понимать, либо веревкой, чтобы повеситься. Антисфен. Глава первая. Глупая история умных тестов. Как ни странно, разговор о тестах на интеллект начну с социализма. Много бед он принес человечеству. Он, словно вирус, проник даже в капиталистические страны, приводя к постепенной интеллектуальной деградации общества. И особенно это видно на примере печальной судьбы тестов по определению интеллекта IQ. Эти тесты могли перевернуть мир. Но мир перевернул их. В то время как два бородатых немецких гнома Маркс и Энгельс писали свои сказки о том, что пролетарии, у которых хватает ума только на то, чтобы стоять у станка, на самом деле есть самый передовой и прогрессивный класс на планете. Настоящая наука шла в совершенно ином направлении. Она, не веря в сказки, решила изменить человеческий интеллект, оценив его не просто качественно гений-дурак, а количественно, в цифрах, чтобы определить, кто чего стоит и заслуживает в этом мире. Была разработана система микрозадачек на сообразительность, и каждой присвоены баллы в зависимости от сложности. Чем больше баллов человек набрал, решая задачки, тем он умнее. Так родилась система тестов по определению коэффициента интеллекта IQ, которая нанесла по эгалитарной теории о том, будто все люди рождаются равными и все их способности исключительно плод воспитания, страшный удар. Второй удар нанесла генетика, которая заявила: особенности людей, цвет глаз, рост, основные черты характера, сообразительность, талант зависят от генов. То есть люди изначально не равны. И если ты глуп или уродлив, жаловаться на общество бессмысленно. Жаловаться нужно на родителей. Так в мире столкнулись две непримиримые теории. И побеждает в этом столкновении пока отнюдь не интеллект, потому что на историческую сцену как раз выходят простые ребята, составляющие народные массы. Простым ребятам простые теории — отнять и поделить. Я нищий не потому, что дурак, а потому, что мир устроен несправедливо. У меня все отняли — эксплуатация, угнетение. Справедливость, однако, требует отметить, что поначалу противоречий между марксизмом и генетикой, социализмом и тестами на IQ никто не заметил. Только потом, быстро спохватившись в социалистическом СССР, генетику объявили продажной девкой империализма, а тесты на интеллект — буржуазными извращениями, направленными против рабочих. Сами же буржуи были настроены восторженно. Теперь при приеме на работу, требующую соображалки, можно было просто провести тест и определить пригодность работника. Да и в университет можно брать самых смышленых, потому что дурака учить — только зря деньги тратить. Одним из первых систему тестов применило правительство США. Идея была простой. В страну приезжает много эмигрантов, но зачем нам дураки? Давайте еще на входе отсеивать интеллектуально недостаточную публику. Сказано, сделано. Прямо в фильтрационном лагере на Эллис-Айленд были организованы тестовые испытания для вновь прибывающих эмигрантов. Результаты шокировали исследователей. 83% евреев, 79% итальянцев, 80% венгров и 87% русских по результатам тестирования были признаны слабоумными. Начали разбираться. И оказалось, что большинство вновь прибывших очень плохо знают английский язык и просто не понимают заданий теста. Пришлось вносить в тесты поправки. Но пока это сообразили, процент отказов во въезде в страну возрос почти в 6 раз. Психологам Соединенных Штатов Америки удалось также убедить военных провести тестирование новобранцев. Военные любят тратить деньги налогоплательщиков, поэтому было протестировано 2 миллиона призывников, Психологи получили новые данные, а Минобороны – обескураживающий результат. Средний американский новобранец имел IQ 13-летнего ребенка. И что военным было делать с этими данными? Отказаться от войн? Результат, между тем, легко объяснялся. Подавляющее большинство новобранцев призвались из деревни. И это означало, что деревенские дети в информационно бедной среде деревни примерно на 5 лет отстают в развитии от бедовых городских детей, которых в армию калачом не заманишь. А психологи сделали следующий вывод. Оказывается, интеллект зависит не только от генов, но и от среды, то есть воспитания. Его можно развить. За эту идею тут же крепко ухватилась либерально настроенная интеллигенция, впитавшая в себя марксистские идеи всеобщего равенства и поголовной справедливости. Теперь оставалось ответить только на один вопрос. Насколько все-таки интеллект тренируем, а насколько он заложен от природы? Любопытно, что тесты по определению интеллекта поначалу подняли на пьедестал почета такие борцы за равенство, как суфражистки, первое поколение феминисток. Их очень вдохновили опубликованные в прессе данные о том, будто средняя бродвейская танцовщица имеет коэффициент интеллекта выше, чем среднеамериканский военный. Но потом, когда ошибка вскрылась и тесты показали, что женщины в среднем все-таки глупее мужчин, мнение феминисток о тестах на IQ резко переменилось. Раздались даже голоса об их запрете, как дискриминационных и унижающих достоинства женщин. К тому времени тесты на IQ в США уже использовались вовсю и везде. С их помощью университеты тестировали абитуриентов, предприниматели набирали себе сотрудников поумнее, пик успеха IQ пришелся на 50-е. А вот 60-е годы принесли с собой массовое движение за права негров, общий рост популярности социалистических идей и резкое поливение общества, позже выразившееся в молодежной революции 1968 года. Защитники прав человека потребовали отменить тесты на IQ, потому что из-за них негров не принимают в вузы. Это расизм. Наибольший гнев у защитников вызвали следующие задания тестов. Назвать столицу Греции. Объяснить, что означают слова «уединение» и «харакири». Почему негр должен знать столицу Греции? Возмущались они. В результате в 1964 году в учебных заведениях Нью-Йорка резко упростили тесты на интеллект, выкинув оттуда все вербальные вопросы и оставив только картинки, чтобы неграм было легче отвечать. Однако ученые не собирались сдаваться. В конце 60-х известный психолог Артур Дженсен опубликовал огромное исследование, которое доказывало, что в среднем коэффициент интеллекта негров минимум на 10 пунктов отстает от IQ белых людей. Он же ответил на вопрос касательно развития интеллекта. На 80% соображалка определяется генами и только на 20% тренировкой. Вообще, в выводах Дженсена не было ничего удивительного. Об отличиях людей разных рас известно всем. Одни расы и этносы черные, другие узкоглазые, одни высокие, другие низкие. У одних содержание тестостерона в крови выше, у других ниже. Негры лучше белых преуспевают, например, в отдельных видах спорта. Организмы многих монголоидов не усваивают коровье молоко и алкоголь, в отличие от европеоидов. Число потовых желез, форма черепа, посадка глаз, степень излучения альфа-волн в мозгу новорожденных, склонность к дальтонизму и некоторым наследственным болезням, гальваническое сопротивление кожи – все это разнится от расы к расе. И все это определяется генетикой. Но ведь интеллект тоже определяется генетикой. И значит, тоже может иметь расовые вариации. Однако, с последним утверждением социалистам и прочим левакам соглашаться никак не хотелось. Вот если бы Дженсен написал, что негры умнее белых, с ним бы никто не спорил и расистом не назвал. Но поскольку он заявил обратное, его обвинили в расизме. Социалистический Советский Союз, который осудил тесты на IQ еще в 1936 году, крыл Дженсена именем святого Маркса и святого Энгельса, почем зря. С готовностью переведенные в СССР книги западных леволиберальных психологов вещали: большим завоеванием негров в борьбе против джинсинизма и расизма было принятие в сентябре 1975 года Негритянской психологической ассоциации рекомендации разработать и передать в Организацию Объединенных Наций петицию с обвинением Соединенных Штатов в геноциде по отношению к чернокожим американцам. Кстати, председатель этой странной ассоциации черных психологов, объединившихся в ассоциацию не по признаку профессионализма, а по цвету кожи, отплатил советом доброй монетой, сказав: «Присмотритесь, везде вокруг нас происходят социальные изменения. В Африке, Азии, Южной Америке, в Карибском бассейне и даже Европе социализм дает свои ростки. Наступает эпоха социализма, и это совершенно очевидно. А у наших предков в Дикой Африке был социализм задолго до начала колониальной эксплуатации». Джеймс Коулмен, Дэниел Мойнихен, Кристофер Дженкс, Беррис Скиннер и многие другие ученые, в том числе и нобелевские лауреаты, поддерживали травимого демократической прессой Артура Дженсона, отметали обвинения в расизме и говорили, что констатация научных фактов расизмом быть не может. Но общий левый тренд был уже неостановим. И в 1979 году суд Калифорнии запретил использовать тесты на интеллект с целью направления учеников в коррекционный класс для умственно отсталых. В основе судебного решения лежала великая идея равноправия. Дело в том, что по результатам тестов на IQ в коррекционных классах оказалось 62% негров, при том, что негры составляли в школах всего лишь 28% учеников. Это что же получается? Негры глупее белых? Это противоречит равноправию. Социализм активно боролся с IQ. Сторонники оголтелого равноправия кричали, будто негры проигрывают, потому что тесты написаны белыми и слишком связаны с белой культурой, а также потому, что негры в среднем беднее и потому малограмотные. На это им отвечали: негры живут в той же культуре, что и белые американцы, и говорят на том же языке, а вот прибывающие в США азиаты и говорят плохо, и принадлежат к совсем иной культуре, и все равно решают тесты лучше негров, и даже лучше белых. Что касается бедности, то индейцы в США беднее негров, но тесты опять-таки решают лучше последних. В конце концов, ничего страшного в расовых и межполовых различиях нет. Никто же не отрицает и не пугается того факта, что женщины ниже мужчин, а китайцы узкоглазые. И если в среднем по интеллекту негры уступают белым, а женщинам мужчинам, то и в этом ничего страшного нет. Все равно в капиталистической гонке все соревнуются индивидуально, а не командно. У нас же не нацизм с его расовым подходом и не социализм с его коллективизмом. У нас капитализм, где все решает индивидуальность, а не группа. Увы, это было уже не так или не совсем так. Социализм как раз наступал, и потому социалисты и прочие сторонники командных экономических забегов придумали новую фишку. Они начали утверждать, что интеллект — гораздо более широкое понятие, чем просто умение логически соображать. «Да», — говорили они, — «неграм не удается что-то такое, что хорошо получается у белых. Действительно, практически нет негров-математиков, философов, физиков, программистов. Но зато негры прекрасно плетут макраме и изобрели джаз. У них эмоциональная сфера шире, и это назвали эмоциональным интеллектом, чтобы не обидно было». Пока либерал-социалисты искали утешение в джазе и эмоциях, к делу подключились физиологи и антропологи. Они заявили, что отставание негров по IQ может быть связано с их общеэволюционным отставанием. Белые просто опередили черных в развитии на несколько тысяч лет. Поэтому у белых в среднем на 100 грамм мозга больше, чем у черных. Кроме того, развитие мозга у черного ребенка идет не так, как у белого. Поначалу черные дети по двигательной и умственной активности развиваются быстрее белых, но начиная с 5 лет черные дети отстают. Развитие лобных долей, отвечающих за логику и абстрактное мышление, у них заканчивается в более раннем возрасте, чем у белых. При этом эти лобные доли черных менее развиты и имеют меньшее количество извилин, чем у белых. Любопытно, что у детенышей, человекообразных обезьян, развитие лобных долей и двигательной активности идет еще быстрее, чем у негров, но и завершается гораздо раньше. Именно поэтому, говорили эти исследователи, негры так и не создали цивилизации. Не было среди них Кантов и Бетховенов, Колумбов и Архимедов. Просто когда-то эволюционные ветки человечества разошлись, никто не виноват. Ученые-мужи Бейкер, Айзенк, Дженсен, Петерсон, Гаррет, Пинтер, Шуи, Тайлер и Йеркес единодушно согласились, что в логическом и абстрактном мышлении, в математике и умозрительной памяти чернокожие уступают белым. Профессор Генри Гаррет в одной из своих забитых статистическими выкладками книг привел данные о том, что на одного черного одаренного ребенка приходится 7-8 одаренных белых детей. При этом 80% одаренных черных имеют смешанную кровь с белыми или азиатами. С точки зрения генетики так и должно быть, но не с точки зрения политкорректности. Каковая постепенно делаясь на Западе главенствующей идеологией, и, будучи активно продвигаемой леваками и марксистами, стала цензурным кляпом для научных исследований и тормозом на пути IQ-тестов. Еще одним фактом, который активно не нравился прекраснодушным либерал-социалистам, был следующий. По всем замерам IQ, проведенным в разных странах, бедные слои населения оказывались гораздо глупее богатых. Казалось бы, вполне естественно, что дураки живут хуже умных, но социалисты все переворачивают с ног на голову. Они, мол, не потому бедные, что глупые, а напротив, они глупые, потому что бедные. И стоит им отвалить денег из бюджета, как вся гопота разом поумнеет. Либерал-социалисты с пеной у рта доказывали, что воспитанием можно из Чикатило сформировать Христа. А кто говорит иначе, тот дурной человек. И что люди рождаются как белые листы. Что запишешь на них, то и получишь. По этой теории нанес мощный удар великий английский ученый Сирил Бёрд. Он задумал и осуществил гениальный в своей простоте эксперимент. Но прежде чем рассказать об этом эксперименте, не кстати спохватившись, напомню все-таки почтенной публике о том, что представляет собой IQ и в каких единицах измеряется. А то я увлекся погромом политкорректности, совершенно позабыв про академизм в изложении. Ведь сначала необходимо ввести слушателя в курс дела, хотя бы слегка, объяснив, откуда взялись тесты на интеллект и кто их изобрел. Задачки на интеллект обычно называют тестами Айзенка по имени английского ученого, тестовые задания которого получили наиболее широкое распространение в мире. Но придумал их не он. Первый тест на интеллект еще в 1905 году изобрел французский психолог Альфред Бине. До Бине антропологи оценивали интеллект школьников замерами параметров черепа. Эту методику потом использовали нацистские антропологи для выявления расово неполноценных. Бине же решил измерять не череп, а сам интеллект непосредственно. И вместе со своим коллегой Теодором Симоном разработал шкалу умственного развития, которая носит их имена — шкала Бине-Симона. В 1916 году немецкий психолог, родоначальник дифференциальной психологии Уильям Штерн, усовершенствовал шкалу Бине-Симона, введя поправки на возраст. Именно тогда и возник термин «коэффициент интеллекта». Потом в игру включился американец румынского происхождения — Векслер. Приехав в Америку в начале 20 века и будучи призванным в армию во время Первой мировой войны, молодой психолог оказался в группе психологов, работавших с призывниками по системе Бине. Накопив опыт, Векслер создал в 1939 году новую систему тестов по проверке интеллекта, а в 1955 году усовершенствовал ее. И уж потом в Англии на сцену интеллектометрии вышел Ганс Айзенк. Я сейчас не буду углубляться в ненужные детали, описывая различия подходов у разных составителей разных тестов. Не буду рассказывать об отличиях интеллекта вербального и невербального. Нам главное помнить, что согласно самым распространенным ныне тестам Айзенка, средним значением коэффициента интеллекта является 100 баллов. полном соответствии с кривой нормального распределения человечество по интеллекту раскидано так. 50% людей имеют интеллект от 90 до 110, четверть населения имеет IQ выше 110, четверть ниже 90. У олигофренов IQ ниже 70.